Добрый вечер, это «Экстракт». Ну, совсем немного сегодня, но, тем не менее, новостишки есть, а до завтра они протухнут. Итак, ну, мы понимаем, что День Победы беспощаден. И сейчас этот День Победы, как спятивший молох, в три горла жрет жизни на фронте. Путину к праздничному столу нужна Виктория покрупнее раздолбанного в пыль села. Ну, поэтому его генералы кочегарят фронт. Микрофон забыл я, но было слышно, да, я надеюсь? Поэтому его генералы кочегарят фронт, ну и, соответственно, растут залежи и россыпи мертвецов. Посмотрите у меня в телеграм-канале, это беспощадное видео, но для того, кто хочет понимать, что происходит, оно, ну, я бы его прописал как строго обязательное. И там смешно, вот если орку приспичит по большой или малой нужде, то бежать ему туда, до ветру, по трупам, только по трупам товарищей. Но бежать-то особо некуда, потому что везде дроны. Поэтому орки справляют и малую, и большую нужду прямо на россыпи вонючих тел своих товарищей. Но мы понимаем, что все происходящее там преступление. Но преступление – дело житейское. Иногда жизнь выбора не оставляет, и его надо совершать. Но все происходящее в Украине – по-прежнему не имеет никакой причины, кроме желания насиловать и грабить. Но, тем не менее, это преступление бесцельное, бессмысленное и безвыгодное. Все вот те смерти, которые вы можете видеть на видео, во фронтовых хрониках, они все зря, они все впустую. Просто ради амбиции кремлевского упыря, все равно все земли, которые Россия пытается украсть и отгрызть, они все равно все вернутся Украине. И никому не будет дела, никому не будет интересно, сколько за них когда-то там было заплачено жизнями. Травмы и фингалы грабителя в расчет, как известно, не принимаются. Но вообще вот это 9 мая ощущается и его приближение. Разумеется, Вторая мировая война уже не имеет никакого отношения к культовому Дню Победы. Уже года три не имеет. Теперь под победой Россия подразумевает совсем другое. Теперь под победой подразумевается удача в деле грабежа и убийства соседей. День Победы перекроен. Путинизм, ведь он умеет все закрасить неотмывным позором. И даже мертвый украинский танк, искореженный и обгоревший, убитый на фронте и притащенный в Москву для оплевывания, и тот показался устроителем технического вернисажа, слишком горд, слишком страшен. И чтобы этот танк унизить, ему долго-долго подъемным краном и каким-то грузом, с каким-то тяжелым дерьмом гнули и ломали ствол, чтобы не так дерзко он бы стоял. Потому что слишком победоносен и дерзок был танк даже после своей танковой смерти. А вот те 3000 русских танков, которые превращены в обгорелый хлам, 3000, Россия не представит на своем параде. Но наверняка их грустные призраки прокатятся. Прокатятся по площади, как бы ни неистовствовала пропаганда. И из люков на трибуны будут лыбиться пустоглазые черепа танкистов. И полмиллиона рваных гнилых мертвецов попусту
вбитых в канавы Украины, тоже пройдут по Красной площади. Бесшумно, но очень ощутимо. Это сейчас уже невытравимо из мозгов россиян, которые в этом году, да не только россиян, кстати говоря, все в этом году будут смотреть это 9 мая совершенно другими глазами, вкладывая совершенно другие смыслы. И это уже не победить. Ну, разумеется, эта война, она везде аукается, она везде слышится, она везде видится. Смотрите, у меня в телеграм-канале детские рисунки. Русские детские рисунки. Да. В первые годы вторжения, рисуя войну, детишки Российской Федерации, они еще так жались и скромничали. До откровенного каннибализма они не доходили. Но сейчас все изменилось. Русское детское творчество стало злобным и кровожадным. Это объяснимо. Примерно так же представляют себя боевые действия малыши из тех племен Новой Гвинеи, где еще практикуется людоедство. Но там точно так же, как в рисунках российских детей, в рисунках детей папуасов, весьма популярны мотивы потоков крови и оторванных конечностей врага. Теперь уже, кстати говоря, и детишки русские тоже возмущены тем, что Украина, видите ли, не дает себя разрушать и грабить, да еще и сопротивляется массовым убийствам и геноциду. Но этот отъезд, этот съезд детских крыш зафиксирован и подтвержден во многих регионах. Ну а у нас появляется, конечно, уникальная возможность установить опытным путем, экспериментальным, проследив, как уродуется детское сознание и излечимы ли вообще такие, образно говоря, язвы мозга. Скорее всего, происшедшее необратимо. Фактор воспитательный, безусловно, сработал. Жертвы педагогов будут следовать в указанном направлении, наращивая агрессию, ненависть ко всем нерусским. И жалеть этих детей уже поздно, уже бессмысленно. Практически все дети России, судя по замыслам Путина, Думы, обречены быть расходным материалом. Девочки скоро вырастут, станут свиноматками, а мальчики – кормом для оккупных опарышей. Но, в общем, уже эта война действительно везде и во всем. Пропаганда на федеральных каналах. Ну, они уже вовсю бомбят США. Они красят американской кровью пляжи Майами и Нью-Йорка. И посмотрите у меня в телеграм-канале, там живущая в телевизорах нечисть, она очень-очень основательно размечталась. Дело в том, что крыса Путин долго прогрызал ту плотину, что всегда удерживала откровенную такую самую подзаборную нечисть от проникновения во власть и в СМИ. Но, однако ж, он прогрыз. Нечисть хлынула, нечисть затопила кабинеты, затопила трибуны, затопила СМИ. Это непоправимо. Кровожадную шушеру, которую вы можете наблюдать в федеральном вещании России, не вернуть в нормы. Шушера будет озверяться сама и будет зверить глупый народ. Вот такое вот происходит. Зато происходит и большая политика. Очень большая политика, усугубляя всю общую невменяемость политического российского пейзажа. Вот знаете, да, известную песенку, а теперь артист Вуячич вам чечетку отфигачит, а потом затейник Васька описывает девятый ряд. Там другие немножко слова, но я так и не научился браниться в эфире. Да и не в эфире, честно говоря, тоже. Хотя меня пытались научить ругаться матом, не получилось. А сегодня посмотрите тоже занимательнейшее видео. В Москве совершается регистрация партии Дунцовой. И как легко понять по той песне, по той песенке, которая звучит на открытии, в полку кремлевских халуев прибыла. Это очередные патриоты. И поют они сердечные гимн. Гимн про то, что Россия – это, видите ли, свободное отечество и братских народов союз вековой. Поют про то, что ужасно гордятся Россией, ее войной, ее выгребными сортирами и сотнями политзаключенных. Короче говоря, дама Дунцова, которую вы, наверное, помните, она решила связать себе партию. Связать себе партию по фигуре. Инструмент, судя по всему, крючок. Фасон у этой партии приталенный. А молния, ну, молния на юбке сзади, чтобы Кремль всегда мог бы то, что называется, незаметно, но ощутимо вставить. А вязальный материал все оттенки серого. Эта партия Дунцовой должна получиться тепленькой и удобной. Конечно, с гимном они просчитались. Никто от них не требовал, чтобы они ставили на открытие своей партии «Ще не вмерла Украина» или что-нибудь подобное. Или «Батька наш Бандера». Но они могли бы вместо гимна, который имеет отчетливый вкус и запах путинятины, могли бы забацать, ну, наконец, Марсельезу, да? Но, тем не менее, там, справедливо, может быть, мне возразят, что это мимикрия, что это попытка не сесть, что это попытка тяжком пробраться на легальное политическое поле и там уже откровенно бухнуться на колени. Но зрелище, то, что вы можете увидеть на открытии этой партии, оно не постыдное и не жалкое, оно напрямую ужасающее для тех, кто верит в то, что еще что-то можно решить так называемым законным путем, хотя непонятно, что слова «законный путь» ныне означают в России. Там демонстрация безысходности и дикой наивности. Вот партия, ласковый кремлевский Гитлер разрешил. Какая он, однако, лапочка. Дело в том, что политическая партия – тонкая материя. Проблема политической партии в том, что ее нельзя, ее можно начинать с погромов, ее можно начинать с краж, ее можно начинать с грабежей банков, как делали коммунисты. Но ее нельзя начинать с откровенного вранья и приспособленчества. Нельзя лепить из трусости и подручного говна. Просто потому, что вот разрешили слепить, а слепить захотелось. Ну, конечно, я понимаю, что еще не все дерьмо России ушло на ЛДПР, Единую Россию, на новых людей. Есть еще много неиспользованного материала, богатейшие залежи. И эти залежи преют и портятся. А вообще этих залежей дерьма может хватить примерно еще на 1000 партий, подобных Дунцовской. Но какую бы форму это дерьмовое богатство не приняло, ну, в своей сути, тем не менее, оно не изменится. Дело в том, что все эти партии типа Дунцовской имеют определенно пакостную природу. Пакостность природы заключается в том, что они не расшатывают, а укрепляют режим, рисуя на его кровавой морде грим легкой легитимности. А мир лучше бы видел истинную рожу путинизма, не отмакияженную декоративными фальшивыми партиями. И такими же, кстати говоря, фальшивыми журналистами, которые продолжают находиться в России, но при этом почему-то не сидят. Партия, кстати, особого энтузиазма не вызвала, как я понимаю. Фальшивка видна даже самым наивным. И прирастает она с небольшой скоростью. Скорость равняется примерно, ну, одному кацу в час. По нынешним временам это маловато. Но такие фальш-партии, такие вот прыщи политические, они гораздо опаснее и гаже, чем даже вот честные, гнойные волдыри путинизма. А откуда Дунцова? Ну, во-первых, есть потребность в такой фигуре. Дованков, он совсем не аппетитен и доказал, во-первых, свою импотенцию. И, конечно, он очень жалок после памятного ползанья на своем выразительном брюшке в Кремле. Мы же все, в общем, отлично знаем, кто именно топил, тупил, гнул, оржавлял и прятал подальше клинок реального протеста, придумывая всякие умные голосования и другие фонарики. И это далеко был не один Навальный, который, кстати, вполне возможно действовал из соображений чистого романтизма, религиозной веры и столь же нелепой, как и религиозная, веры в свободную и счастливую Россию. Но он был очень не один. Практически все кацы России сделали все, чтобы не свершилась реальная революция. А это было возможно, пока еще не было привычки к насилию власти, когда гнет диктатуры еще доставлял неудобства. Тем не менее, Навальный оставил после себя серьезное людское электоральное наследство из лиц, склонных к либерализму и цивилизационному пути. Сейчас Навального больше нет. Место вакантно. Вот что бы ни случилось, эту всю опасную публику, склонную к либерализму, надо охмурить, надо запереть в декоративных партиях, где они смогут играться в фонарики и во всякие там полдни против Путина. Все это совершенно очевидно. Это нормальная, здравая реакция режима. Он очень боится быть сметенным и, кстати, принимает вполне здравые меры, создавая всяких Дунцовых, ну или разрешая им создаться. Любопытные события происходят и в Грузии. Как вы знаете, там продолжаются баталии за проклятый закон о иноагентах. Закон чисто русский, закон чисто кремлевский, спущенный из Москвы. Сегодня он был принят во втором чтении, несмотря на протесты уличные, несмотря на драки в самом парламенте. Драки, кстати говоря, вызывают массу вопросов. Ведь что такое парламент Грузии? Парламент Грузии – это 150 великолепных носов. Носы в основном то, что называется крупномеры, которые так и просятся в драке на расквас. И ни один нос не был разбит во время этих драк. Из 150 парламентариев как минимум четверть – это люди усатые, включая нескольких дам. Но ни один ус в процессе драки не был вырван с корнем. Вот интересно, за что эти все люди в парламенте, эти депутаты получают деньги? Ведь претензии-то у меня, разумеется, не к драке. Драка в парламенте должна поощряться и должна премироваться. Парламентский мордобой – это лучшее доказательство серьезности отношения к проблеме и к обсуждаемому вопросу. Ведь, пользуясь фактором депутатской неприкосновенности, депутаты могли бы совершенно безнаказанно нокаутировать и увечить друг друга. Последствия ничтожны. Ну, там какие-то комиссии по этике пройдут, и через час они все будут преданы забвению. Ну да, там на последней драке в грузинском парламенте был, да, наблюдался факт межфракционного метания бутылок. Но бутылки-то были пластиковые и почти пустые. Никого они, пластиковые бутылки, убедить ни в чем не могут. А вот есть ситуации, когда ничто, ничто не может заменить старое доброе стекло. И вот меня удивляет тот момент, что вот это все парламентское депутатское стадо Грузии еще не сообразило, что такое закон об иноагентах. С его помощью из великих жил Грузии можно выпустить всю политическую кровь и заменить ее кремлевской мочой. Вот дети малые у них в этом грузинском парламенте, они не поняли, что этот закон способен, вроде бы такой невинный и нейтральный. Но Россия-то продемонстрировала, как с его помощью можно на вроде бы как законных основаниях вывести любое инакомыслие в стране. Как эта хрень работает, действительно наглядно показывает Российская Федерация. В умелых, в преступных руках, а других нет в Москве, таких как путинские особенно, этот закон – отличная отмычка для всех процессов в стране. Вот те самые прохиндеи, которые по указанию Москвы сегодня в Тбилиси его протаскивают, они по тем же самым указаниям будут его и применять, выводя из легального поля и объявляя политическими прокаженными всех, кто действительно желает Грузии свободы. А свобода в наше время – это прежде всего свобода от Москвы. Кстати, Европарламент оказался, в отличие от ООН, весьма живенькой и весьма адекватной организацией. Чувствуется, что Европарламенту ввели нардепа Гончаренко глубоко и в нужное место. Европарламент запыхтел, Европарламент зашевелился. Насмотревшись на ночной беспредел полиции, сдвинувшие щиты в защиту кремлевского лобби в парламенте, Европарламент тут же предложил лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС. И действительно, а что тогда Грузии делать в ЕС? Там и так есть прокремлевские силы, и надо вывести их, а не добавлять новые. А евродепутат Виола фон Крамон тут же предложила остановить европейское финансирование всех проектов Грузии, ввести санкции против самых откровенных полудурков парламента и запретить съезд вообще для всех депутатов, голосовавших за закон об иноагентах. Полиция там, кстати говоря, она зверствует, но она колеблется. Уж слишком все, уж абсолютно все очевидно. И ясно детям малым. Вот никакого тумана во всей этой ситуации больше нет. Либо Грузия и дальше покорная московская марионетка, либо это свободный государственный организм. Так, ну вот да, видим, что опять там газ, опять там водометы. Но будем смотреть, все равно даже и протесты, с моей точки зрения, вяленькие. Так, я еще обещал вам рассказать что-нибудь связанное со Страстной неделей. Ну, как вы знаете, завтра, в Великий Четверг, состоится так называемый последний корпоратив, который иногда именуется «Тайной вечери». С этого момента вроде бы было канонизировано и стало основным принципом и основным цимусом христианства так называемое причастие. И основатель христианства Иисус Иосифович, раздавая ученикам замоченный в вине хлеб, говорил: «Сие есть тело мое, и же за вы ломимое во оставление грехов. Сия есть кровь моя, и же за вы излияемое во оставление грехов». И так далее, и так далее. То есть мы понимаем, что так называемое причастие, которое раздается в церквях, это не что-то теоретическое, это не что-то символическое, а это именно мясо и кровь раввина, убитого 2000 лет назад. Это подлинное мясо Иисуса. Это, во-первых, подтверждают жесткие догматы. Это подтверждает, там, подтверждают чудеса типа так называемого ланчанского чуда. Сами поинтересуйтесь, что это такое. И вот это булка и вино в причастной чаше после набора определенных песен, движений поповских медлячков превращается не в символическое, а в подлинное мясо Иисуса. Если вы думаете иначе, вы не православный человек. Символизм причастия допускают только протестанты. И вы знаете, когда мне было лет, наверное, 16-17, я понял, что обязательно надо получить ответ. А существовал ли вообще Иисус? Это несложно было. Мне показалось, что это очень легко. Надо было всего-навсего добыть определенную долю причастия и получить ДНК этого причастия, коль скоро это плоть того самого Иисуса. И у меня это, разумеется, получилось. Ну, вы знаете, да, я определенное время был певчим в церкви, и имея целую майонезную баночку этого уже притворенного причастия, превратившегося в мясо Христа, я, в общем, начал выделять из него ДНК. ДНК можно выделить элементарно, абсолютно не надо пугаться этих всех научных слов. Это делается элементарно в домашних условиях. Берете некий субстрат, из которого вам нужно получить ДНК, там, не знаю, хоть булку, хоть кусок курятины, добавляйте воды, соли и размолотите этот кусок в кухонном комбайне в абсолютную пасту. Смешайте эту пасту со средством для мытья посуды, после чего туда необходимо добавить кулинарный размягчитель мяса. Получить такое жидковатое мыльное пюре и потом туда еще бухается изопропиловый спирт. Появляется такой белый сгусток, который можно извлечь, вращая палочку вокруг своей оси. Это и есть ДНК, но и в любой даже бытовой центрифуге он легко разделяется на нити. Потому что, ну что произошло? Феерия растворила все клеточные мембраны. А уксусный маринак, он отсекает некоторые белки, прикрепленные к молекулам ДНК, разрушает связи и так далее, и так далее. Короче говоря, у вас есть ДНКшный материал, который вы получили, и тогда надо искать ему аналоги. Я помню, что я искал аналоги, сопоставлял с различными структурами ДНК и пришел к выводу, что да, я был обречен сделать вывод. Иисус существовал, но он был батоном. Вот, собственно говоря, на сегодняшний день и все. Завтра, я полагаю, тоже будет много чего любопытного. По крайней мере, день точно не будет без новостей. Слава Украине! Живи Беларусь! И всем большой привет от Саши Габышева. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Я в экстракте не успеваю сделать, элементарно не успеваю сделать полного обзора, ну и плюс там ко всем моим словам есть совершенно великолепные иллюстрации, которые возможны только в Телеграме, потому что ханжеский, пуританский YouTube не терпит, не допускает изображения, которые кого-то могут огорчить или задеть. В Телеграме, к счастью, огорчать и задевать, как и радовать, впрочем, можно невозбранно. До свидания, уважаемые.